Туза Дугречилова. И мы завершаем тему юбилея Сталина нашей традиционной рубрикой «Взгляд из Москвы» политолога Сергея Маркедонова.
Сегодня мода на культ именно этой личности, а равная на большой стиль, завоевывает умы в России и на постсоветском пространстве. И вот уже мы слышим призывы не судить Иосифа Виссарионовича с позиции морали. В некоторых учебных пособиях даже произошел некоторый ребрендинг Сталина, который из верного ленинца, революционера и победителя Третьего Рейха превратился в эффективного менеджера. Между тем, от общих разговоров стоило бы перейти к вполне конкретным проблемам. Насколько меры, предпринятые Сталином в разных областях, были эффективны или же напротив? Смогли ли они пережить свое время и какой реальный след оставили в политической и управленческой практике? Ведь подобного рода вопросы задаются при оценке любой исторической личности. Возьмем себе за труд рассмотреть всего лишь одну пламенную страсть Сталина – национальную политику. Тем паче, что свою партийно-государственную карьеру он начинал как нарком по делам национальностей. Согласно теоретическим изысканиям Сталина, а его выводы были не просто мнением ученого, но и обязательным для исполнения принципом национальной политики. Союз СССР рассматривался как государство, главными субъектами которого выступают социалистические нации. Фактически же советское государство институционализировало этнические группы в качестве главного субъекта политики и государственного права. Не права отдельного человека, личности, а права нации рассматривались в качестве приоритетных. Советское государство таким образом закрепляло этнические различия на территориальной основе. На практике это означало формирование представлений об этнической собственности того или иного этноса в своей высшей форме национальной, на территорию, обозначенную как национальная республика, автономия в составе национальной республики. При этом число этнических групп, обладающих таким правом, варьировалось в зависимости от политической конъюнктуры. Отказ от индивидуальных прав в пользу коллективных создавал предпосылки для укоренения этнического национализма и вызревания конфликтных очагов. Основу для конфликтов создавала и практика частых административно-территориальных преобразований, совершавшихся сверху, без учета фактора общественного мнения. Так, в состав Азербайджана был включен армяно-населенный Нагорный Карабах. Не менее, в кавычках, креативно сработала сталинская национальная политика в Абхазии. Все самые одиозные проекты грузинизации Абхазии были проведены именно в сталинский период, начиная от перехода абхазских школ на грузинский до массовых переименований абхазских топонимов. В 1960-е и 70-е годы от многих из этих мер отказались, но они сыграли свою значительную роль в обеспечении раскола между двумя народами Кавказа. На Сталине же лежит прямая ответственность за конфликты за пригородного района между осетинами и ингушами. Именно он передал этот очищенный от ингушей район Северной Осетии, а потом заселял осетинами, которых также сгоняли с насиженных мест. Отдельная тема – депортация народов. Сам этот акт походил больше не на действия государства, а на кровную месть. Каковы же последствия? Для чеченского этногенеза и роста русофобии у войнаков никто больше, чем Сталин, не сделал. Депортация же весьма поспособствовала формированию чеченского этноса на негативной основе, объединяющей идеей которого стало неприятие российской власти в любой форме и под любым флагом выступающей. Не сегодня ли разрешаем мы чеченскую головоломку, ставшую таковой благодаря гениальному прозрению генералиссимус? Таким образом, эффективность менеджмента, создавшего предпосылки для нескольких кровавых этнополитических конфликтов и способствовавшего росту национализма и ксенофобии, включая не только массовый, но и интеллектуальный уровень, может быть поставлено под большое сомнение. Тем более, что этот, в кавычках, менеджмент сопровождался массовым террором, беззаконием, разрушением духовных ценностей и просто человеческих личностей.
Это был «Взгляд из Москвы» политолога Сергея Маркедонова.